Мы продолжаем серию проповедей о семье. Кто наблюдателен, тот знает, что в последнее время звучали проповеди о семье и будут еще звучать. И они не звучат из собрания в собрание, они звучат в разные воскресные собрания. Но надеюсь, вы можете, кто внимательно наблюдателен, кто записывает проповеди, кто прослушивает их повторно, можете увидеть последовательность тем и акцентов, которые расставляются в вопросе семьи. Я вижу, что все семьи с детьми на руках. Я так понимаю, никто у вас детей сегодня не забрал и забирать не собирается. Также понимаю, что... Или вы их не отдаете и удерживаете. Хорошо, в связи с тем, что дети с нами сегодня, я хотел бы попросить жен, чтобы они сегодня освободили своих мужей от детей, как вы, впрочем, это делаете в основном. Но если вы можете сегодня постараться, чтобы мужья послушали проповедь, будем вам очень благодарны. Потому что сегодня обращение в основном к мужьям, потому что проповедь сегодня о любви мужа к жене. Хотелось в самом начале отметить вот что. Тема семьи, она важна не только для тех людей, у которых есть семьи. Я сейчас вам хочу такой, может быть, обзор сделать. Обзор определенной реальности, в которой находится все человечество, или особенно это касается реальности, в которой Бог находится. Как мы уже однажды говорили, то, что семью замыслил Господь. Он ее родил в своем разуме, в своей сущности. Если вы знаете достаточно о Боге, то вы должны знать и помнить о том, что Господь является Творцом. Он является Создателем всего существующего, всех, скажем так, концепций, всех идей, всех начал, из чего проистекает что-либо. Если вы знаете, Бог из ничего сотворил все. То есть ничего не существовало. Не было такого понятия, как человек, не было такого понятия, как материя, не было такого понятия, как отношения. Вот не было ничего всего этого. Бог подумал, у него родилась какая-то идея, он сказал, что это должно появиться, и из ничего появилось что-то. Это то, что людям не под силу, это то, что людям невозможно. Человек все, что может делать, он может копировать то, что уже было создано. Вы не можете придумать что-то, чего не существовало до этого. Даже если вы скажете, ну когда-то авторы писали фантастические рассказы, и они придумывали, там описывали какие-то летающие аппараты, которые летели в космос, на Луну, и только потом, через несколько десятков, сотен лет, появились летающие аппараты. Да нет, они появились до этого. Потому что было такое понятие, как птицы. Эта концепция уже была рождена. Это не было что-то новое, не существовавшее до этого. И я могу вам, может быть, даже не я, может быть, кто-то более образованный, чем я, человек, может в пух и прах разбить все притязания на то, что нет, когда-то человек придумал то, чего не было до этого. Человек занимается копированием, но Бог, Он является Творцом, и в своей сущности Он рождает что-то, говорит, и это происходит. И Бог творил мир Словом Своим. И когда мы знаем о том, что существует семья и понятие семьи, то мы должны понимать, что это то, что было в сердце и остается в сердце самого Бога. Обратите внимание, что Бог называется Богом Отцом. В Троице есть Бог Отец, в Троице есть Бог Сын. Обратите внимание, еще до того, как появились люди, уже существовали отношения Отца и Сына в Троице. И мы, люди, которые были сотворены после того, как вообще появилось понятие отцовства и сыновства, потом появляется человек. Человек появляется один, Бог его творит. И он говорит, нехорошо человеку быть одному. То есть до этого Бог говорил на все хорошо, потом говорит, нехорошо быть человеку одному. И он творит ему жену. И говорит, вы муж и жена, вы одно целое, вы должны иметь какие-то такие-то отношения, вы должны заниматься тем-то и тем-то на земле. И в Ефесянам мы уже читали этот текст, и будем его сегодня еще читать, что отношения мужа и жены – это очень важные отношения, потому что они являют тайну, или в них содержится в этих отношениях некая тайна, отношения Христа и Церкви. В какой роли Церковь выступает? Церковь выступает в роли невесты. Кто такая невеста? Невеста – это будущая жена. Невеста – это та, которая посвятила себя, вступила в завет и готовится к брачной церемонии. Это то, что сегодня происходит с церковью. Церковь готовится к этой брачной церемонии. Если кто-то не готовится, мне жаль, что вы забыли о том, что будет скоро встреча с Господом, и мы являемся частью церкви Его. И мы являемся частью невесты Его. И вот эта вот семейная картина, она предстает и в роли отца, и в лице сына, и во взаимоотношениях мужа и жены. Вы знаете, что в Евреям написано, что Иисус Христос, те, кто поверил в Него, те, кто стал Его частью, Он их называет как? Он их называет братьями. Поэтому и понятие братства, оно тоже существует. Это не просто ярлык брат-сестра. Это не ярлык, это наше положение, это наша квалификация. И я не могу всех людей, живущих на земле, назвать братьями. Но многих из вас я называю братьями и сестрами, потому что у нас один отец. И поэтому я хочу в самом начале сказать, что понятие семьи – это очень важное понятие для Бога. И если мы чтим Бога, если мы серьезно к Нему относимся, мы будем серьезно относиться к сфере семьи. И мы не можем думать так, ну, пока у меня нет семьи, я о семье не думаю. Это так не может быть. Во-первых, вы являетесь частью семьи, все равно у вас есть сегодня своя семья. Ваши родители, ваши родственники, ваши братья и сестры по крови. Вы являетесь частью церковной семьи. Поэтому вопрос семьи – это очень-очень-очень глубокое. И мы в сфере семьи имеем очень глубокие связи. Я бы хотел сделать обзор прошлых проповедей коротко, чтобы вы уловили основную канву всего, о чем мы говорим. А можно попросить окна открыть? Ответственный за зал, потому что много людей машет бумажками. Надо о них позаботиться. Спасибо большое. Нет, не все открыто. Вот здесь не открыто. И там не открыто. А открыто, да. Простите. Ну, мужайтесь. Еще скоро январь месяц. Заметет, задует. Хорошо. Итак, мы продолжаем. Смотрите, в самом начале одна из первых проповедей, которая прозвучала, это была проповедь о том, что Господь является главой семьи, Он является главенствующим, Он является Богом, Он является тем, кто задумал, замыслил семью, и человек не может присваивать себе семью как собственность. Мужья и жены, хочу к вам обратиться. Вы не можете рассматривать свою семью как свою собственность, как хозяева положения всего, что там происходит. У вас есть тот, кто верил вам этот дар. У вас есть тот, кто является Богом, и независимо от того, как вы к нему относитесь, он остается этим Богом. Он является владыкой и Господь. Он не спрашивал нас, когда задумывал, как должна быть устроена семья. Точно так же, как он не спрашивал никого, как будет выглядеть человек. Может быть, кому-то из вас не нравится ваша внешность. Мне, например, смешно наблюдать ваши брови. Очень смешно. Зачем вам брови? Вот такие смешные с этими бровями. Но Господь так решил, будут брови. И нравится нам это или нет, щипай, не щипай, ничего не будет. Брови будут. И они приобретают зачастую очень смешные формы. Но Господь так распорядился, и так будет. И потом мы должны ясно осознавать то, что если у нас есть семья, или если мы подходим к моменту создания семьи, то мы находимся на территории, где есть господство Бога. Это очень важно помнить. Вторая проповедь была о роли мужа. О роли мужа к своей жене. О том, что муж должен любить свою жену. И сегодня проповедь о том, что муж должен любить свою семью, свою жену, это как вторая часть. Смотрите, в прошлый раз мы говорили вот о чем. Прошлая проповедь. Что мужья должны знать о себе. то, что, как им нужно жить перед Богом. Это очень важный был момент, я надеюсь, вы на него обратили внимание, то, что мужья не могут любить своих жен, если они находятся в плохом духовном состоянии. Если их силы черпаются не от Господа, если они живут такой жизнью, которая не угодна Богу, если мужья живут в конфликте с Богом, если мужья не могут черпать силы у Бога, то мужья не смогут любить своих жен так, как Бог это задумал. Потому что то, как Бог задумал любить своих жен, это неимоверно тяжелая задача. И это под силу только Богу, который может дать нам силы свои, для того, чтобы мы, мужья, могли любить своих жен. Потом мы говорили о том, что мужья должны знать, как им жить, какой жизнью нужно жить. Мы также посмотрели в прошлой проповеди, какие ожидания и требования к мужу есть у Бога. Подчеркиваю, ожидания и требования. Чему муж должен подчинить всю свою жизнь? Что должно стать делом всей его жизни? Дела мужчин очень разнообразны. У нас очень-очень много разных дел. Мы живем в таком городе, в такой атмосфере, в такой обстановке, когда у нас целый перечень того, чем мы хотим заниматься в жизни. Любить своих жен – это то, что должно стоять у нас на втором месте в нашей жизни, после любви к Богу. Это крайне-крайне важно. Осознавать то, что это должно стать делом всей нашей жизни, любовь к нашим женам. Делом всей нашей жизни. Также мы обратили внимание в прошлый раз на термин «должен». Для мужчин это достаточно сложный термин. Мужчины очень хотят жить так, чтобы никому ничем не быть должным. Мужчины по этим причинам выбирают такие работы, чтобы никому ничем не быть должным. Есть такое понятие «работать на себя». Это мечта каждого мужчины иметь такую работу, чтобы у него не было начальника. И я недавно, как пастор церкви, осознал, что я нахожусь в опасной обстановке, в опасной атмосфере. Когда я являюсь пастором, у меня есть сопастор, я привык рассматривать наше равенство, и я просто понял, что следующий, кто у меня есть из начальников, это Иисус Христос, который сейчас сидит одесную Бога, Отца, который не находится рядом со мной. И в принципе, мое расписание, мой образ жизни и все, что я делаю, оно в принципе в моих руках. После чего я начал возвращаться к тому, чтобы Николай Скопич, мой сопастор, был не просто моим сопастором, был моим пастором. У каждого пастора должен быть пастор. Это крайне важно. И я сегодня вернулся к тому, что у меня есть начальник. Когда он мне звонит и спрашивает, как дела, я к этому отношусь очень серьезно. Я ему стараюсь более подробно рассказать, как у меня дела. Не просто как с другом, а как с моим пастором. Если он меня просит что-то сделать, я к этому отношусь очень серьезно. И стараюсь сделать это как можно скорее, как можно лучше. Мужчины хотят жить в атмосфере, где он никому ничего не должен. Мужчины, понятие «должен» присутствует в нашей жизни, потому что Бог сказал, что мы должны. Нравится нам это или нет, принимаем мы это или нет, это так же, как наши брови. Они у нас есть. И это понятие «должны», оно у нас есть. И мы можем жить так, как будто мы никому ничего не должны, и как мужья можем жить в семье так, что мы перед Богом ничего не должны. Но у Бога другое мнение по этому поводу. Бог говорит: «Мужья, вы должны». И мы должны в первую очередь не людям, никому ничего, мы должны в первую очередь Богу. Если Он говорит, вы мне должны, значит, мы Ему должны, и это очень серьезно. Другими словами, мы в долгу перед Ним. И у нас есть обязательства. Мы изучили в прошлый раз пятую главу Ефесянам. Прошлись и посмотрели, сделали обзор того, что должны мужчины. Первое, что мы увидели в пятой главе Ефесянам с 1 по 21 стих, может быть, откройте сейчас пятую главу Ефесянам, чтобы вы еще раз увидели или убедились, что у вас есть пометки, отметки. Что муж должен, что мужчина должен. Первое, что он должен, и поставьте, может быть, там единичку, если она у вас еще не стоит, и в кружочке обведите. С 1 по 21 стих. Муж должен жить светлой, непорочной жизнью перед Богом. Там с 1 по 21 стих якобы идет речь о всех верующих, и это правильно. Но если это касается всех верующих, то это касается мужей. В первую очередь, если мы говорим сегодня о мужьях, то это касается мужей. Мужья должны жить светлой, непорочной жизнью перед Богом. И там идет подробное описание того, чему должен быть посвящен мужчина в своей духовной жизни. Второе, что муж должен. Он должен принять заповедь Господню по отношению к распределению ролей и субординации в семье. Бог решил обязать жену повиноваться мужу. Он выбрал тебя, муж, для роли главы. Того, кому должна повиноваться жена. Жена, повинуйся мужу, это не то, что муж задумал или жены допустили. А повиновение жены мужу – это замысел и решение Бога. Мужья зачастую боятся подходить к этой теме, что жена должна ему повиноваться. Есть мужья, которые с легкостью это воспринимают и на лихом коне вскакивают в эту сферу и подминают под себя жену. Но есть мужья, которые дистанцируются от этой сферы. Но мы должны помнить о том, что Бог расставил акценты, Бог расставил роли, Бог расставил все точки над «и» в вопросе субординации. И мы сейчас не можем об этом больше говорить, но это очень важно, что мужья должны принять такую реальность, то, что они должны оценивать повиновение своих жен, они должны видеть повиновение своих жен, они должны этому уделять внимание. И мы в следующей проповеди поговорим о женах и о их роли в семье. И мы больше поговорим о повиновении. Но, мужья, если говорить о вас, вы должны принять эту реальность. Господь ожидает от вас. Господь так распорядился, что вам должны повиноваться ваши жены. И это непростая реальность, это непростая задача. Думать об этом, оценивать это, созидать эту сферу. Муж и жена не имеют права отменять этого порядка и установления, которые дал Бог. Третий момент, который мы рассмотрели, муж должен любить свою жену. Муж должен любить свою жену. И здесь два повеления есть относительно того, как любить свою жену, в чем это должно конкретно выражаться. Ефесянам 5 глава 25 и 27 стих. Муж должен убедиться, что его жена находится в процессе освящения и очищения от греха и греховного образа жизни. В связи с этим перед мужем должно возникнуть два очень важных вопроса. Первое. Как именно нужно заботиться об освящении моей жены? Второй вопрос. Что именно муж должен увидеть в своей жене, в ее жизни, чтобы иметь уверенность, что он справляется со своей ролью и задачей? Что именно муж должен увидеть в жизни своей жены, чтобы сказать, моя жена находится в процессе отделения от греха. Она возрастает, она укрепляется. Она освящается, она отделяется от греховной системы. Она не принимает участие в делах тьмы. Второе повеление, которое дается мужу, это Ефесянам 5 глава 28-31 стих. Мужья должны любить своих жен, как свои тела. И здесь два момента. Питать их и согревать их. И это касается очень конкретной бытовой жизни, конкретной практической жизни. Обеспечивать их всем необходимым в сфере питания, одежды, проживания, лечения, заботы в период родов, после родов, то муж должен быть обеспечителем. Муж должен заботиться о физической жизни своей жены. И хочу еще раз сказать, я это буду еще повторять много раз. Это все отражение того, что Бог делает по отношению к своей церкви. Это все отражение того, какой характер есть у Бога. То, к чему Бог призывает мужей, это то, чему Он сам лично посвящен. Нет такого, что Бог говорит, я живу, это мой порядок жизни, а для вас я придумаю что-то другое, чем сам не занимаюсь. Есть такое высказывание, плох тот генерал, кто не был солдатом. Это кто имеет понятие в жизни, в бизнесе, в работе, в армии, тот знает, что хороший тот специалист, кто сам был, кто с самого начала прошел все. Господь призывает мужей к тому, чем он сам занимается. И мы можем сказать мужья, ну мы же не боги. Ну мы же не ты, мы же не имеем той силы и власти, которую имеешь ты. И это абсолютно где-то логичная, закономерная реакция, особенно когда тяжело. Но Бог говорит, я твой обеспечитель. Я же не говорю тебе, делай то, в чем я тебе не помогу. Я же не говорю тебе делать то, чего тебе невозможно и не под силу. Без меня ты не можешь делать ничего, но со мной ты можешь сделать то, что я от тебя ожидаю. Каждый из нас должен помнить о том, что роль мужа, она очень тесно связана с ролью Бога. То, что муж должен делать по отношению к жене, оно должно отражать то, что Бог делает по отношению к людям, к своей церкви, к своей возлюбленной. Также в целом это должно отражать, что вообще Бог делает по отношению к человечеству. Когда за вами мужья наблюдают люди, неверующие, которые не знают Бога, видят ли они в вашей жизни что-то особенное, что может их привести к формированию представления, которое потом может быть дополнено знанием о Боге. Они понимают, вот этот человек живет не для себя. Этот человек живет не ради своих интересов. Я недавно наблюдал одного мужчину в стоматологическом кресле. Значит, он сидит у стоматолога. Мне сразу бросилось в глаза, я за ним в очереди стоял, врачи открыли кабинет, я видел, как он сидит там. Он систему брекета, там делали ему все процессы, у меня тоже брекет, если вы заметили. То есть, я просто знаю, что это такое, я уже много лет с этим, я ветеран в этой системе. И там есть болезненные процессы, ну, там такие процессы, ну, несколько болезненные, ну, иногда очень больно, но это все мелочи по сравнению там с другими процессами, с другими проблемами с зубами. И вот, значит, я смотрю на его, он выложил на стол врача весь свой арсенал. Кожаное портмоне, так понимаю, что это документы водительские, кожаный кошелек такой, в основном для кредитных карточек, уверен, что там голдовская карточка была. В плане золотая карточка кредитная. Мобильный телефон очень классный. Ключи с золотым брелком, реально мощным золотым брелком. То ли позолоченным, то ли золотым. Я смотрю на его штаны, на его туфли. И вот он сидит, и он задает кучу вопросов врачу. Об этом. Я сижу, и я понимаю. Мне тоже страшно было. И мне тоже страшно и сегодня. И потом она ему там что-то подтягивает. Я реально говорю. Я такой начинаю анализировать. Подожди, что там сейчас может быть? Я знаю, что там. Она ему затягивает, там реально зубы так тянет, что ты просто чувствуешь, как там эти связки хрустят. И он встает, и он там разговаривает. Я просто смотрю на него, и весь мир вертится вокруг него. Это просто очевидно. Я просто понимаю, что те, кто имеет с ним дело, у них формируется представление о жизни, у них формируется представление мировоззрения. Если у него есть дети, то вот я, и вот мир вокруг меня, и вот эти все движения, которые вокруг меня, моя болезненная реакция, мои огромные там уточнения. Я себе представляю, я уже так могу приблизительно представить, как он живет, как обустроена его комната, какая у него машина, как он себя ведет на СТО. То есть это вот мир вокруг него. Есть мужчины другие, есть мужчины жертвенные. Есть мужчины, которые до крови закусят губу и будут терпеть. И будут жертвовать собой, и будут жить не для себя, и будут много-много-много делать для других людей или для своих жен. И эти мужчины точно так же формируют представление. Это все влияние. И я надеюсь, мужья, которые есть в нашей церкви, я надеюсь, что мы будем с вами расти, жить и расти в том, чтобы показывать людям характер Божий, а не характер человека, зацикленного на себе. Хорошо, мы переходим к третьей проповеди. Бог ясно говорит мужьям, что они должны делать по отношению к своим женам. Я хочу еще раз подчеркнуть. Бог ясно говорит мужьям, что они должны делать по отношению к своим женам. Если кто-то из мужей, если кто-то из мужчин наберется, не знаю, храбрости, смелости или наглости, или лукавства, сказать, что я не понимаю точно до конца, что мне делать по отношению к моей жене, это очень-очень нехорошо, это очень плохо. Да, если вы действительно не читали, да, если вы действительно не имеете Писания, да, если вы действительно только уверовали, может быть, вы еще могли бы слукавить. Но если вы уже давно во Христе, если вы уже давно с Господом, если вы давно в церкви, то вы не имеете права лукавить и говорить, что вы не знаете, что нужно делать по отношению к своим женам. Другой вопрос, вы можете не принимать это. Бог также ясно говорит, как именно нужно любить своих жен. Бог не только говорит, что нужно любить свою жену, а там иди и делай то, что ты считаешь нужным. Придумывай, изобретай. Нет, Бог еще и объясняет, как именно нужно любить своих жен. И я уже упомянул сегодня, что Бог не только говорит, как именно любить свои жены, ставит задачи, Он еще и дает все необходимое обеспечение мужьям, для того, чтобы они любили своих жен, для того, чтобы они справились с этой сложной задачей. Давайте прочитаем текст Ефесянам 5 глава, 25-33 стих, с 25 по 33. Сейчас мы здесь должны найти из текста описание или объяснение, как именно мужья должны любить своих жен. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика. Это говорю я по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. В тексте очень ясно можно увидеть ответ на вопрос, как муж, как именно муж должен любить свою жену. Можете, мужья, особенно к вам хочу обратиться, в тексте найти ответ на этот вопрос? Что-что? Как самого себя, как Христос церковь. Я хотел обратить внимание особенно на, вот этот, на этот ответ, который находится в 25 стихе. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. От этого начинается все дальнейшее разъяснение. Это уникальная возможность для нас, мужья, получить руководство, подсказки, направления, разъяснения того, как мы должны любить своих жен. Если ты, конечно, муж, находишься в состоянии, что ты еще не определился с тем, любить ли тебе свою жену и какой это приоритет в твоей жизни, то, наверное, для тебя это не настолько интересно. Но если ты очень сильно посвящен этой женщине, если ты сказал, что эта женщина – это дело моей жизни, это жизнь моя, это плоть моя, это семья моя, это, я не знаю, там какие еще слова подобрать. Это мое, это то, чего, без чего я жить не хочу и не буду. И вот ты хочешь о ней заботиться, вот тебе ответ от самого Господа. Люби ее, поступай по отношению к ней так, как Христос поступал по отношению к церкви. И здесь возникает вопрос какой? А как Христос поступал по отношению к церкви? И если у тебя нет познания Христа, если ты не читаешь послания, если ты не читаешь Евангелие, если ты не находишься в атмосфере людей, которые говорят о Христе и говорят о Его действиях, о Его поступках, если ты смотришь телевизор, если ты смотришь фильмы, если ты занимаешься чем угодно в жизни, но не занимаешься познанием Христа, то у тебя, муж, фактически нет шансов, чтобы узнать и разобраться с тем, а как же Христос любил свою церковь. А значит, у тебя нет возможности и шансов, кому подражать. С кем поведешься, того и наберешься. Наша жизнь по благодати Божьей, это Его огромный дар для нас, очень просто устроена. И мы зачастую усложняем ее для того, чтобы покрыть какие-то свои слабости или какие-то свои грехи. Мужья не могут не знать, как нужно любить своих жен, если они знают Христа и познают Его. Я очень рад, что именно сегодня у нас хлебопреломление. Я очень рад, что именно сегодня мы будем размышлять о Христе и по Его заповеди, по Его повелению принимать хлеб и вино. Потому что это то, что нам рассказывает сегодня, как Христос полюбил свою церковь, как Христос полюбил свою невесту. Давайте посмотрим на некоторые практические моменты того, как именно Христос любил и любит свою церковь. Я подчеркиваю, любил и любит свою церковь. Первое. Нужно отметить то, что Христос оставил или отложил, или уклонился от своих привилегий ради прославления Отца и ради любви, ради любимой своей церкви. Иисус Христос всегда находился в атмосфере власти, владычества, господства, самодостаточности, абсолютного комфорта. И что Он делает? Он это откладывает для достижения определенной цели, для того, чтобы что-то сделать по отношению к своей возлюбленной. Исаия 9 глава 6 стих, пометьте себе, кто записывает. Там написано так: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Вот в каком положении Христос находился. Вот положение, которым Христос обладал. Христос Владыка, Христос Бог Крепкий, Христос Бог Отец Вечности, Князь Мира. Все мироздание в долгу перед Христом. Христос творил, Бог через Христа творил все существующее. Все мироздание в долгу перед Христом. Написано в Колоссянам 1 глава 16-17 стих. «Ибо им, Христом, создано все, что на небесах и все, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им, Христом, и для Него, для Христа создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит». Петр, когда проповедовал, он сказал: «Вы, люди Христа, который является начальником жизни, распяли. Вы его убили. Начальника жизни. Христос является начальником жизни. Он является владыкой и Господом всего». И вот этот владыка, который имеет такое положение, когда он мог бы только заниматься, чем командовать, только чем и заниматься, раздавать поручения, требовать, там, озадачивать. И это было бы абсолютно справедливо. Он мог бы это делать. Христос оставляет все это, приходит на землю ради того, чтобы сделать очень трудную и грязную работу. И очень-очень много потрудиться. Мало того, прожить 30 лет на земле, чтобы потом сказать: «Я вас понимаю, все искушения, которые есть в вашей жизни, они были в моей жизни. Все искушения, которые были в вашей жизни, я пережил. Борьбу с порнографией я переживал. Желание иметь семью я переживал. Желание иметь деток я переживал. Болезни я переживал. Я переживал все то, что пережили вы. Я по праву могу сказать, что вы братья мои. Я пережил то, что пережили вы». 3 года его жизни были наполнены скитанием, абсолютным отсутствием комфорта, спал неизвестно где, ел неизвестно что, постоянное «дай, дай нам, дай нам, дай нам, мы хотим еще это, а еще это». И он им палец в рот положил, извините за образный язык, а они его по локоть откусили. В конце концов, убили его. В конце концов, уничтожили его, потому что не дал им то, чего хотел больше. Они хотели, чтобы он воцарился в храме, они хотели, чтобы он воцарился в Израиле, они хотели, чтобы он решил все политические проблемы, они хотели, чтобы он говорил удобное для них. Чтобы понять, какой главой должен быть муж, чего от него ожидает Создатель, какого главенства или лидерства или руководства мужчина должен посмотреть на свою главу, на Христа. Будучи владыкой, он отказался от своего владычества. Мужья, я хотел, пользуясь случаем, некоторые моменты отмечать. Я не понимаю, с какой стати в нашу голову, какими путями, где, когда это произошло, закатилась такая мыслишка, или такая мысль, или такая оценка, что мы лучше женщин. Я такой же мужчина, как и вы. И я знаю, какая борьба в этой сфере происходит. Но я просто понять не могу. Это человеческая идея того, что мужчина лучше женщины, или это какая-то другая идея, или это Бог так задумал. Бог так не задумал. Бог создал мужчину и женщину одинаковыми. Он им дал разные роли. Роль не делает человека качественно лучше. Мужчина и женщина одинаковы. Это человек. Это человеки, это люди. Существа разумные. Господь их сотворил одинаковыми. А задумать, квалифицируйте как-то свое размышление или свой анализ. Или я скажу так, это может быть просто такая тоненькая ниточка в наших убеждениях, которая в принципе не яркая, но она, эта тоненькая ниточка, она вплетена в наше сознание. То есть где-то на пол плеча мы чувствуем себя, что мы лучше. Когда мы чувствуем себя, что мы сильнее, это правильно, мы сильнее. Господь так распорядился, что Он нам дал физиологические тела сильнее женских. Ну и что? Ну, Господь так распорядился, дал нам, но Он не сказал, что мы лучше женщин. Он не сказал, что мы господа над ними. А это я почему провожу параллель с тем, что Христос? Христос не человек был, когда Он пришел на землю. Он имел владычество, Он был князем мира, Он отец вечности. И если Он с таким положением смог себя ограничить и смог отказаться от своих каких-то привилегий, то тем более мужчины должны намного скромнее о себе думать, когда у нас нет этого владычества, которое было и остается у Христа. А мы себя ведем, ну, то есть логика нарушена, понимаете, да? Смотрите, я хотел на текст обратить внимание. Ефесянам 5, вот спасибо большое. Ефесянам 5 глава. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь». Вот здесь используется частица «как». Частица «как» – это знак равенства. Вот над «как» можете поставить равенство. Это знак равенства, что точно, так как Христос главенствует в церкви, так точно и мужья должны главенствовать в семье. Как он служит, так и мужья должны служить. Как он поступает по отношению к церкви, так и мужья должны поступать. Не так, как друзья говорят, или мама научила, или папа научил. На меня отец колоссальное влияние оказал. В том, каким мужем нужно быть. Что значит быть главой семьи. Что значит иметь привилегии. И от каких привилегий нужно отказаться, какие привилегии нужно удержать. Наша культура, она очень сильно влияет на нас. Очень-очень-очень много представлений у нас есть о том, как муж должен быть, каким он должен быть главой, и какие привилегии у него есть, каких привилегий у него нет. То есть очень много заблуждений есть в этой сфере. Христос является любящей главой. Он глава, другой перевод, главенство или глава, это начальник. Христос является любящим начальником, и его любовь, она является для нас совершенным примером, или совершенным разъяснением, или совершенным определением, что же есть любовь на самом деле. Сколько существует людей, сколько существует мужчин, сколько существует мужей, столько существует и понятий, как любить свою жену. И в чем эта любовь должна проявляться и выражаться. У Христа есть свое мнение по поводу того, как должен муж любить свою жену. И это мнение, оно совершенно. Потому что Бог есть единственная, совершенная любовь. Бог есть любовь. Христос пришел на землю по причине любви к Богу, Отцу, и по причине к людям и Его Церкви. Христос отказался от своих привилегий не из-за любви к себе, а из-за любви к другим. Кто-то однажды такую подспудную такую мыслишку мне забросил. Так, типа, ты подумай. Но Христос же знал наперед все, что будет? Знал. Он же знал, что Отец скажет всем, все поклонитесь перед Христом, потому что Он сделал великий подвиг. Подвиг послушания, подвиг искупления. Он же знал, в принципе, Он знал, что свои дивиденды Он получит. Но даже если Он все это знал, это абсолютно не исключает всего того, что Бог говорит о Своем Сыне, что Сын говорит сам о себе. Иначе Бог тогда лживый. Все Его мотивы, все Его стремления были прославить Отца и искупить себе церковь, выкупить ее и вступиться за нее своей жертвой. Это то, что сказал Бог у Иисусе Христе, это то, что Иисус Христос сказал сам о себе. Все остальное сплетни, вранье и наговоры на Христа. Даже если он знал будущее, даже если он знал, насколько он будет прославлен. Христос отказался от своих привилегий не из-за любви к себе, а из-за любви к другим людям. Или к другому, в частности, к отцу своему. Если мужчина хочет быть любящим, значит, ему нужно пожертвовать ради любимой и любимых своим комфортом, привилегиями, положением, своими правами. Что это за права, что это за привилегии? Мужья, у вас должен быть список, у вас должна быть ясность, за какие привилегии, за какие права вы в своей жизни боретесь. Я могу привести вам только подсказки некоторые, могу привести из своей жизни, могу привести из жизни тех мужчин, кого я знаю, не называя имена. В целом мужчины в принципе похожи. Я приведу такой простой пример. Я устал, и мне нужен отдых. Я работал всю неделю, и я по логике, я сейчас должен отдыхать. Хорошо, а она не работала? Особенно, если есть дети. Ну, она же дома. Ну и что, что дома? Я иногда прихожу, я иногда утром ухожу, моя жена в ночнушке, извините за подробности, извините, Оля, прихожу, она в ночнушке. То есть это мне о чем говорит? Это мне говорит о том, что она не добралась до того, чтобы заняться собой. Она целый день прокрутилась с этими детьми, там, с этими заботами, домашними делами и так далее. И такое впечатление, что стирка появляется сама собой. Ну, чистые вещи в шкафу появляются сами собой. Такое впечатление, ты когда последний раз пылесосил? Посмотри на пол в комнате, посмотри на квартиру, если бы полгода, который ты не пылесосил ни разу, и жена не пылесосила бы полгода, что бы там было? Значит, где-то она пылесосила, где-то она убирала. Хотя есть, безусловно, моменты, когда мужьям нужно отдохнуть. Хорошо, а если твое время отдыхать припадает с ее временем отдыхать, и вдвоем вы отдыхать не можете? И вот здесь я не открою никакой тайны, я ни на кого не навожу никакой клеветы. Зачастую мужья выбирают в пользу себя. Я знаю, что ты тоже устала, но кто должен быть в этой семье в форме? Ну, на ком все держится? То есть ты понимаешь, да, что если ты знаешь, что когда в самолете падает давление, выпадают кислородные маски, и инструкция говорит, в первую очередь оденьте маску себе, а потом вашим детям и тех, кого вы сопровождаете. Это очень важный принцип. Это человеческий принцип. Это принцип из системы мирской. Да, безусловно, нужно спасти жизнь себе, не потерять сознание, чтобы позаботиться о ребенке. Из этого можно извлечь самые разные принципы. Но Христос так не жил. И вот если припадает на время твоего отдыха, ее отдых, и вы не можете вдвоем отдыхать, какой ты выбор делаешь? Ты выбор делаешь доверяться Богу, искать у Него силы и помощи, полагаться на чудеса Господни, что ты очередной выходной пропустишь ради того, чтобы она отдохнула или ради того, чтобы ей помочь. Я однажды для себя открыл принцип двух котлет, который мне помогает по сегодняшний день. Не библейский принцип, как вы уже поняли, в Библии ничего о котлетах не говорится, но принцип отражается. Это, я понял это, когда только женился. И я, когда женился, вернее, когда хотел жениться, я вообще всегда хотел иметь семью. Как, ну, я помню просто с подросткового времени, как бы понимал, что у меня будет семья. Я когда стал верующим, я просто сказал, я женюсь при первой же возможности. Вот, я хотел жить не для себя, хотел жить для другого человека, хотел детей, все это имею по сегодняшний день. И я тогда решил для себя, что я должен до свадьбы научиться готовить, убирать, ходить по магазинам, ориентироваться в ценах, платить по счетам в Сберкассе, тогда еще в других мест платить не было, выстаивать очереди, я должен уметь все. Я должен делать все, я должен в семье отвечать за все. И я тогда просто понял еще важный принцип, что я, когда создам семью, я все делать не смогу, поэтому я попрошу мою жену мне помочь в чем-то. Но я должен уметь все, я должен знать все. Я, то есть, все должен уметь делать. Не для того, чтобы как-то гордость свою там подпитывать. То есть, а с чего это вдруг я чего-то не должен уметь? Другое дело, что мне нужна помощница. Потому что я не всемогущий, и она мне должна будет просто помочь. Так вот, я уже умел готовить на время, когда я женился. И очень я мясо люблю, как вы уже поняли, глядя на меня. И значит, а она не очень любит мясо. Она любит, но вот не так сильно, как я. Ей, в принципе, нормально, если она там меньше съест, или Андрей легко уступить мне. Я как сейчас помню этот принцип, мы жарили там мясо, два куска поместилось на это. А вы знаете, да, что на сковородке оно еще сжимается. И значит, и вот я, значит, жарю, так как я люблю, очень жареное все. И вот время уже ужинать, я, значит, накрываю на стол, Оля накладывает гарнир, идет садиться. Я открываю сковородку и понимаю, что одно мясо очень уселось, а второе такое хорошее. И я автоматически, я ложу и меньший кусочек себе большой. Ну, есть только как? То есть тут у меня ж куча объяснений автоматически, почему это должно так произойти. И меня тогда просто прошибло, что я должен взять себе за правило на всю свою жизнь больший кусок отдавать жене. Конечно, она не доест. И у меня будет полтора. Конечно, она начнет меня уговаривать, менять мне тарелки, но какая разница, что там произойдет потом? Самое главное, что мои мозги, мое сердце так должно быть настроено. Когда я прихожу с работы и укладываюсь на диван протянуть ноги, чтобы у меня кровь отошла от ног, я должен задать себе вопрос, а ей нужно это сделать или не нужно? Ей нужно прилечь или не нужно? Когда у меня приходит момент, когда я хочу, чтобы меня погладили, почухали и так дальше, вопросы, может быть, она хочет тоже. Я очень несовершенен в этом. Но я знаю точно, что это правило должно быть, и его нужно держаться. Эти правила там, двух котлет, или назовите его как угодно. Это тогда, когда ты отказываешься от, или скажем так, живешь с настроем мозгов, жить не для себя, а жить для нее. И я знаю, что в семьях в этой сфере очень много боли. И мужья доходят до того, что они начинают силой брать то, что им по праву принадлежит. Вот это мне по праву принадлежит, это большая беда многих семей и многих мужей. У вас эти права есть. Вопрос, кто вам их дал, эти права? Вам их дал Господь или вы сами написали эти права? Кто написал, кто создал эту конституцию? Кто создал этот порядок кто создал, кто повлиял на это мировоззрение? Серьезно задайтесь этим вопросом. Может быть, это человеческое. Может быть, это абсолютно далекое от Бога и от Духа Христова. Может быть, это мысли бесовские. Может быть, это мирские, пропитанные бесовской системой ценностей. И это реально будет унижать ваших жен, это будет разрушать их жизнь, это будет вселять в их жизнь страх, то, что рядом с ней мужчина, который зациклен на себе, который думает о себе, который борется за свой комфорт, борется за свои права, борется за свои привилегии. Ладно, многие мужчины пошли дальше, и они сказали, я согласен отказываться от себя ради нее, уступать ей, если она будет хорошей хозяйкой, если в доме будет порядок, если она будет хорошо выглядеть. И вот это «если» оно есть в нашей жизни. Тогда да. Теперь смотрите. Смотрим на Христа. Христос пришел на землю. И Он искупил для Себя. Он послужил людям, которые Его оплевали. Люди, которые Его предавали, люди, которые клевету на Него наводили, люди, которые Его сначала встречали с пальмовыми ветками, стелили Ему ковровые дорожки, кричали «Осанна, царь!», а потом через несколько дней кричали «Распни Его!». Плевали, и атмосфера вокруг Него была предательская. И Он служил, и Он заботился именно о такой невесте. Давайте на сегодняшнюю невесту Его посмотрим. Далеко ходить не надо, давайте посмотрим на жизнь нашей поместной церкви, и давайте посмотрим на нашу личную жизнь, давайте посмотрим на нашу домашнюю группу. Мы являемся частью Его невесты. Посмотрите на нашу жизнь, на наше бунтарство, на наш эгоцентризм. Сильно ли мы отличаемся от людей, которые жили в дни Христа? Сильно ли мы отличаемся от Петра, который предавал Его? И потом каялся, и потом опять уступал. Сильно ли мы отличаемся вот в таком состоянии его невеста? И он любит ее и заботится о ней. Прелюбодеяние в нашей жизни выше крыши. Измены, предательство, человекоцентризма. Он любил, любит и будет любить. И ждет свадьбы. и ожидает, что его невеста будет очищаться, что его невеста будет освящаться, что она будет готовиться к встрече. Но свадьба будет, это обещано, это исполнится. Он не передумает. У него не было так, что я буду уступать, я буду служить, я буду заботиться, если вы будете такими, 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 такими. И выставляет критерии. Мужья, мы должны заботиться о наших женах, любить их, пахать на них, на руках их носить, на плечах их носить, еду отдавать, последние деньги отдавать, заботиться, греть, питать, отдавать время и жизнь их духовному возрастанию, независимо от того, как они поступают. И я вам даже скажу так, чем сложнее, тем больше шансов уподобляться Христу. Я не желаю вам сложных жен, я не желаю вам жен, которые будут плевать и вытирать о вас ноги. Это большое горе, большая беда. Но если вам тяжело, если ваша жена в плохом состоянии, это именно и отражает реальность того, в каком состоянии находится Христос. Его невеста в жутком состоянии. На мой взгляд, в жутком. Писание говорит, при этом есть много позитива, есть много хорошего, есть много прекрасного. Если почитать, Бог обращается к церквям в книге Откровений, в 3-4, во 2-3 главе, там идет обращение, Бог обращается к церкви, к его невесте, к разным поместным церквям, и говорит что-то позитивное, что-то негативное. Есть позитивное, но есть и негативное. И так всегда будет в отношениях с нашими женами. Наше служение женам, наше отречение от себя и жизнь ради их успеха не должно зависеть от того, в каком они состоянии. Никаких «если», никаких «но». Итак, первое, как Христос любил свою церковь. Он отказался от своих привилегий, от своего комфорта, от своего законного положения, и он отдал всего себя до последней капли крови, до последнего вздоха тем людям, которые, за которых он умирал, за которых он выкупал. Также и мужья должны любить своих жен. Второй момент, который хотелось отметить, как Христос любил свою церковь и любит сегодня. Христос молился за церковь. Мужья, мы должны молиться за своих жен. Жизнь Иисуса Христа подсказывает, показывает нам, кричит нам о том, что если мы хотим любить своих жен, как Христос любил свою церковь и любит, то мы должны молиться за своих жен. Такие вот есть библейские примеры. Смотрите, в момент огромных трудностей, страданий, страхов, беспокойств, в то время, когда Иисус идет на мучения, стоит в преддверии унижения, испытаний, крестных мук, Он молится Богу не за себя, а за своих любимых, возлюбленных, за настоящих и будущих последователей Его, за Его церковь. Иоанна 17 глава, 15-20 стих. «Отче, не молю, чтобы ты взял их, моих последователей, из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как я не от мира. Освети их истиной твоей. Слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Я за них посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову этих моих учеников. За нас он молился». Это была вечеря, последняя вечеря с учениками. Это время, когда он знал, что его сегодня схватят, его сегодня предадут, будут издеваться над ним, и его скоро убьют. Он знал все это. Поэтому в саду, когда он уединился и остался один, он просил за себя: «Отче, если можно, пусть минует меня сия чаша. Но пусть будет воля не моя, но твоя». Но когда он был с учениками, он был пропитан мыслями о них. Он думал о них, он молился за них. Он боролся за них в молитве. Он просил, чтобы Бог их укрепил, утешил, поддержал. Он ходатайствовал за них в то время, когда нужно было думать о себе. Вспомните, он висел на кресте. Он висит на кресте, и с ним два разбойника разговаривают. Как бы вы в этот момент поступали, мужья, мужчины? братья, сестры, как бы вы поступали в этот момент? Подожди, я страдаю, я умираю сейчас. У меня сейчас душевные, физические страдания. Они ему задают вопросы, тот на него клевещет, тот его о чем-то просит, помяни меня в Царстве Твоем Небесном. Он с ним разговаривает, отвечает на его нужду. Уже умирая, в преддверии смерти, Иисус Христос обращается к Иоанну и обращается к Марии и говорит: Иоанн, заботься о ней как о матери. Мария, прими его как сына. Он заботится о маме, потому что для женщины в то время остаться без мужа и без сына, это было страшно. Он думает о своей маме, он думает, как бы передать кому-то заботу о ней. Я точно знаю, что я бы, наверное, не выдержал всего этого. Мне когда плохо, я отключаю телефон, я, если отвечаю по телефону, очень быстро, и кто-то звонит в дверь, я могу дверь не открыть. Я не проверяю имейлы, не трогайте меня, у меня сейчас очень плохо, мне сейчас очень тяжело. И здесь ко мне подходит жена, от нее уже не закроешь дверь и не выключишь телефон, о чем-то просит. Ты посмотри на меня, разве ты не видишь? Я же сейчас, у меня сейчас страдания сильно большие. Мне сейчас не до тебя. Как я реагирую на детей, когда дети просят, они вообще не анализируют ничего, они вообще в своем мире живут. Дай, ой, у меня еще здесь, ой, почеши. И ты такой, я не знаю. А Иисус в это время молится. Он во время этого молится и просит, и он выражает свои мысли, свои переживания перед Отцом. Здесь еще важно помнить важность молитвы. Я прошу, мужья, обратите внимание, что Иисус Христос, независимо от того, в каком он был состоянии, он молился за своих учеников. Так и мужья должны молиться о своих женах. Если Христос молился за церковь, мужья должны молиться за своих жен. Даже после смерти, после того, как Христос сделал великий подарок для церкви, подарил искупление, спасение от наказания за грехи, принял на себя весь гнев и удар Божий, казалось бы, сделал невозможное, и достаточное для того, чтобы больше ничего не делать в сфере молитвы, отдыхать и принимать славу и поклонение, при этом Христос и после смерти, вознесения, не перестает ходатайствовать перед Богом Отцом за нас в молитвах и прошениях своих. Послушайте, что говорит Иоанн об Иисусе Христе. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали в жизни своей. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая, адвоката перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Иисус Христос сегодня выполняет адвокатскую роль, Он заступник. Он сегодня перед Богом ходатайствует за нас, которые вступают в постоянные какие-то дела и в сделки с сатаной. Он постоянно за нас вступается в то время, когда мы пачкаем свою жизнь, допускаем в нашу жизнь то, за что нужно судить нас, наказать, и вечное отторжение должно быть. Он в это время ходатайствует за нас. Мужья, посмотрите на своих жен. Неужели они не нуждаются в молитвенной защите? Неужели они не нуждаются в том, чтобы вы умоляли Бога: «Господи, прости мою жену. Господи, защити ее. Господи, спаси ее. Вырви ее из лап заблуждений. Ложи, истины. Ложь замени на истину». Неужели вы смотрите на свою жену, и ничего в ней нет такого, за что нужно было бы молиться перед Богом и вступаться за нее? Может быть, она на опасном пути стоит? Может быть, она уже давно по нем идет? Молитесь ли вы за это перед Богом? Христос это делает по отношению к своей церкви. Он делал и будет это делать. И если мы хотим быть мужьями, подобными Христу, похожими на Него, отражать Его характер, мы должны молиться за наши жены. Сей Иисус, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Есть такое понятие — ходатайственная молитва, молитва за кого-то. Молились ли вы недавно за кого-то? Когда вы последний раз молились за свою жену? Слава Богу! Каждый муж, имеющий взаимоотношения с Богом живым, сильным и крепким, которому подчинено все и все на этой земле, имеет особую привилегию и доступ к особой помощи и поддержке. Это связь с живым Богом. И эта связь, этот источник не может сравниться ни с какими связями человеческими, знакомствами, деньгами и тому подобное. Мужья, подумайте, Когда ваша жена заболевает, и у нее что-то болит в боку, вы звоните врачам и пытаетесь найти знакомство. Вы пытаетесь найти такие связи, которые надежно помогли бы вашей жене. А теперь подумайте, Бог живой, который имеет власть во всем мире, который имеет абсолютное вседержительство. Какое лучшее знакомство может быть для нас? Попросить за жену у Бога живого, который мертвых воскрешал, который нерождающим давал рождение детей, который мертвых воскрешал. Какой врач, какие кредиты, какие деньги, какие знакомства могут сравниться с этим живым Богом? Мужья зачастую чувствуют безысходность, чувствуют, что одиночество, все, огромная проблема в жизни моей жены. Я не совладаю с этим. И мы начинаем прибегать к силе человеческой. Когда у нас есть реально живой Бог, и мы можем этому Богу молиться. Каждый мужчина проходит испытания. На кого он будет полагаться, на человека или на Бога? На силу человеческую или на силу Божью? Не всякий мужчина идет путем молитвы и прошения к Богу за свою жену и за ее нужды, а скорее сам старается решить ее проблемы или просто бросает ее, оставляет ее с ее проблемами и нуждами в одиночестве, что ведет ее к тому, что она начинает прибегать к посторонней помощи или бороться своими силами. Мужья, меня Коля просил, чтобы я был помягче или помилостивее, как он говорил. Я, честно говоря, я очень люблю всех мужчин, которые в нашей церкви, и вообще с уважением отношусь ко всем мужьям. Я должен буду больше у него узнать, что он имел в виду, чтобы я не был, может быть, сильно строгим или как. Я действительно, я в таком состоянии, как сейчас, я не лицемерю, но я просто хочу, мужья, сказать такую вещь. То, что когда мы жен наших оставляем с их нуждами, мы их подвергаем неимоверным искушениям. Это касается секса, это касается забот бытовых, это касается эмоциональных нужд, дружбы, воспитания детей и многого другого. Мы видим, что сами мы справиться не можем. Молиться Богу мы не собираемся, не можем или не хотим, или еще что-то. К Богу не идем, который может ей помочь по нашей молитве. К Богу не идем, сами не делаем, отходим в сторону, и она остается одна. Иисус сказал: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно приходить соблазнам, они будут приходить, но горе человеку, через которого соблазн приходит». Мужья, мы можем становиться источником соблазна для наших жен, когда мы их оставляем без помощи и без поддержки. Они будут отвечать за свой грех перед Богом, это их грех. Но мы должны понимать, что мы можем подвергать их, можем ставить их в атмосферу соблазнов и становиться соучастниками в их грехах. Горе вам, мужья, если вы оставляете ваших жен в их трудностях и нуждах и даже не молитесь о них, тому, кто силен решить ваши проблемы и помочь решить проблемы вашим женам. Если вы сами не можете, если вы сами не знаете как, просите того, кто знает. Просите того, кто умеет, просите того, кто может позаботиться о вашей жене. Не подвергайте ее ситуации, когда она пойдет к людям. Или она сама начнет решать свои проблемы. Третий момент хотелось упомянуть, как Христос любит свою церковь. Он утешает возлюбленную церковь. Христос утешитель. И я знаю, мужья, я подошел к такой сфере, но ничего с этим делать не могу. Христос утешитель. Смотрите, Иисус Христос уходит и говорит: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день вы узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». То есть Иисус говорит: «Я ухожу от вас, но я позабочусь, я будет утешитель». Он заботится о том, чтобы они были утешены. Потому что он знает, что им будет нелегко. Он знает, что им будет тяжело. Мужья, если вы оставляете своих жен, едете в командировку, или еще как-то расстаетесь по причине отпуска, Будьте уверены, что женам без вас будет нехорошо. Ну, первый день, второй день, может, она там типа, отдохну сейчас. Ну, как-то там, ну, и бывает такое в семейных отношениях, когда люди как бы, ну, подустали где-то чуть-чуть друг от друга. Ну, бывает такое. Ну, действительно, по жизни такое присутствует. Но жены очень любят своих мужей. Они вас обожают, они в вас глубоко-глубоко влюблены. Они будут скучать очень быстро за вами. Я даже скажу, наверняка быстрее, чем вы за ними. Моя семья завтра уезжает от меня на неделю, мы расстанемся, потом опять встретимся. И Оля говорит, я уже как бы скучаю за тобой. Я уже не хочу от тебя уезжать. Я еще об этом не успел подумать. Ну, правда, честно сказать, про детей вот уже подумал. Вот вчера, кажется, подумал. Вчера день рождения у моей дочки было 5 лет. Они очень вас любят, они очень за вами будут скучать, они нуждаются в утешении. Плюс, когда они остаются сами, они чувствуют себя очень сильно незащищенными, с особыми нуждами, с особыми проблемами. Они ночью просыпаются, им страшно. Когда ты рядом, там, хрупе-не-хрупе, сопе-не-сопе, прижалась к тебе, ей уже легче. А тут никого, включает свет, лежит с включенным светом, потом засыпает. Ну, тяжело, страшновато. И тут смс-очка в 2 часа ночи. Люблю, целую, скучаю, думаю о тебе, молюсь о тебе. Это утешение. Он помнит обо мне, он со мной. Вы знаете, как своих жен можно утешить. Вы знаете, что они любят. Жены нуждаются в утешении. Жены нуждаются, чтобы они не были оставлены. Утешитель с греческого языка – это быть рядом. Им надо, чтобы кто-то был рядом. Но есть такие моменты, когда вы не можете быть рядом ни физически, ни через смс-ки, ни через имейлы. Убедитесь, что вы позаботились, что рядом с ними кто-то есть. Что их кто-то поддержит, что с родителями договоритесь, с друзьями, знакомыми. Напишите какие-то записки, подложите эти записки где-то в ванну, в постель, в ботинки, в сапоги, там, я не знаю, ну, будьте рядом. То есть наши жены нуждаются, чтобы мы были рядом с ними, мужья. Послушайте еще, мы так сильно не нуждаемся в них. Я подчеркиваю, так сильно. Мы очень нуждаемся в них, но не так сильно, как они. Мы не можем по себе равнять ее нужду в том, чтобы мы были рядом. Послушайте, мужья, что написано в 2 Коринфянам 1 глава 3-4 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Мужчины, мы переживаем в нашей жизни много утешения от Господа. Особенно те, кто близки с Ним, познают Его Слово, уповают на Него в жизни. Давайте не только принимать утешение, давайте его отдавать нашим женам. Если у вас нет жены, ищите, кому отдать свой опыт или то, как Бог вас утешал. Я еще раз хочу сказать, то, что мы изучаем, это касается всех людей, всех верующих. Это не касается только мужей и жен. Мы на примере мужей и жен можем рассмотреть вообще, как нам нужно жить в нашей жизни. Хочется отметить то, что мужьям очень трудно утешать своих жен. Почему? Потому что их тяжело понять. Зачастую невозможно. И с этим нужно тоже согласиться. Но это не значит, что она не нуждается в утешении. Я вам хочу показать шикарный текст. Роскошный, колоритный, прижимающий каждого из нас к стене. С любовью, с нежностью. Но так говорит наш Господь. Через апостола Петра. Я умоляю вас, братья, откройте. Запишите себе, может быть, на руке, дома посмотрите. 1 Петра. Какой прекрасный текст. 1 Петра, 3 глава. Я иногда сержусь на переводчиков, которые переводили наши издания библейские. И благодарю Бога за тех, кто потрудился и донес до наших дней греческие оригиналы. И сегодня они более доступны, чем раньше в компьютерных программах. И я посмотрел на текст в оригинале, то, что мы сейчас прочитаем. Это просто отличный текст, большой подарок от Бога. 7 глава 3 главы. Также, ой, простите, 3 глава 7 стих. 3 глава 7 стих. Также и вы, мужья, обращение к мужьям, обращайтесь благоразумно с женами с вашими, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Кстати, интересно насчет препятствий в молитвах. Мужья, не будет духовного возрастания в вашей жизни, если у вас нет заботы о ваших женах. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами вашими. Обращайтесь благоразумно с женами вашими. Что это значит? Из этого текста трудно это понять. А в оригинале написано так. Живущим вместе познавая. И там идет дальше жены. Или с женами. Живущим вместе познавая жену. Я понимаю переводчиков, почему они благоразумно, чтобы как-то вот как-то должна быть логика. В оригинале вот как бы вот так вот сухо. Живущим вместе, познавая жену. Жена нуждается, точнее не так, вы нуждаетесь, мы мужья, я как муж, нуждаюсь в познании моей жены. Это мне дает шанс относиться к ней как к хрупкому, более слабому сосуду. Хотя я тоже сосуд. По Писанию мы все сосуды в руках Господних. Она более слабый сосуд, она более хрупкий, незащищенный. Познавая жену, мне нужно жить с ней так, чтобы я мог ее познавать. Без общения, без наблюдения, без расспрашивания, без накопления опыта. Мужья, у нас нет никаких шансов познавать нашу жену. Свободны ли мы от того, чтобы не познавать наших жен? Не свободны. Если Господь Иисус Христос наша глава, то мы обязаны, мы должны познавать, изучать нашу жену. Это дает нам шанс о ней качественно позаботиться и качественно ее утешить. Потому что часто мы не можем утешать и заботиться, потому что мы не понимаем как. Я ее не понимаю, я не понимаю, почему она разревелась. Я не понимаю, почему она надулась. Я не понимаю, почему она, что? Так узнавай. Узнавай, разговаривай с ней. Дожидайся момента, пиши ей письмо. Тупо, да, в одном доме живем, письма писать. Пиши письмо, попроси ее, чтобы она тебе ответила. Спроси ее, когда она ответит, через 10 дней, бывает такое. Ну дождись, поставь себе отметку в напоминание в мобильнике, не поленись. Через 10 дней скажи, милая, любимая, у меня нет никаких шансов, если ты мне не объяснишь, не поможешь мне тебя понять. По Писанию, по этому тексту, мы должны жить с нашими женами так, чтобы мы могли их познавать. Нам нужно их познавать. Это обязательство дает Бог мужьям, познавать своих жен. Жить с ними так, чтобы их узнавать. Играйте в игры, путешествуйте, играйте в красный стул, знаете, да, или там горящий стул. Игра, которая, типа, любой вопрос, который задаешь, человек должен на него обязательно ответить. Договаривайтесь, то есть накапливайте, узнавайте, изучайте. Живите так, чтобы узнавать и познавать свою жену. Это по Писанию я говорю. Это не просто психологические вам сейчас рекомендации вам психологические. Господь так говорит. Мужья, любите своих жен, живите с ними так, чтобы познавать их, чтобы потом правильно и качественно их утешать. Следующее. Очень важно то, что влияет на утешение жены, это обещания, которые вы даете. Иногда женам страшно от того, что они не понимают, что будет происходить дальше в их жизни. Вы едете в отпуск, в общем, говорите, как вы поедете, но у вас есть более подробный план, облом о нем рассказывать. Жена живет в неведении, это очень тяжело, это очень страшно и небезопасно. Знаете почему? А вдруг я возьму не ту шляпку? А вдруг я возьму не ту верхнюю одежду? А вдруг я забуду это? Надо все приготовить, хочется, чтобы отпуск прошел хорошо. А она, в общем, знает в общих чертах, где вы будете жить. Вчера ехала одна семья к нам на день рождения, И я говорю, там, жене звоню, говорю, будет то-то, то-то, тогда-то, тогда-то, тогда-то. Она говорит, я все, что я знала, что мы едем в час. Я говорю, ну и как тебе? Ужасно. Я не знаю, кто будет, сколько будет, как одеться. Я просто в ужасе. Ты меня просто спас. Я ей просто объяснил, как пройдет наше время, и она расслабилась. Она жила в напряге уже 3 дня. Потому что муж просто сказал, мы едем на день рождения скрипакам, все. И она как бы вот такая вот вся в напряге. Потому что смотрите, разъяснения, объяснения очень важны. В данном случае я хочу сказать, что обещания очень важны. Жены должны быть в чем-то уверены. Они должны быть уверены, понятно, они должны быть уверены в Боге. Кстати, есть такие мужья-хитрюганы вообще. Упражняют своих жен в доверии Богу. Ничего им не рассказывают, не объясняют, говорят, у тебя проблемы в духовной жизни. Это нехорошо перед Богом так поступать, это лукавство, это обман. Смотрите, очень важны обещания. Я говорю не о клятвах, я говорю об обещаниях. Господь Иисус Христос давал своей церкви обещания, и Он дает по сегодняшний день. Мы в ясности живем. Он нас не оставит, Он нам даст утешителя, Он нам пошлет слово, Он готовит нам обитель, Он нас встретит. У кого есть переживания насчет того, что будет после смерти? У меня лично нет, я уверен, Он меня встретит там. Он же сказал, что Он будет ждать на выходе из этого мира. Значит, будет ждать. Господь обещал, Он сделает. Поэтому, мужья, если ваши жены просят у вас какое-то обещание, или вы попадаете в атмосферу, где вам нужно что-то обещать, это важный момент. Но здесь есть другой момент. Христос держится своего обещания. Он не просто обещает и не дает. Он держится своего обещания. И тут лукавство мужское опять может сказать, тогда зачем обещать? Если я не уверен, я же человек, я же ограничен. Как я могу полагаться на плоть человеческую? Лукавство. Потому что ты можешь дать обещание и бороться за него. Потому что для твоей жены важен не результат. Для твоей жены важно, что она видит, что ты борешься за это. Что ты борешься за нее, что ты борешься за обещанное. Ну да, есть жены в плохом состоянии, которые потом носом тебя тычут. Зато, ну, братья, я не знаю, ну у кого из вас в Алмазе есть такая жена? Чтобы она потом, вот ты мне обещал, и она вас носом тычет, как щенка. Ну, они же любят нас, они же видят, что мы старались, мы боролись. Поэтому смотрите, во Христе все обещания «да» и «аминь». Если Христос говорил, Он всемогущий Бог. Мы нет, но мы должны быть похожи на Него. Мы должны говорить нашим женам, что мы что-то сделаем, и если сказали, то держаться этого обещания и делать это. И я вам скажу, что если все-таки не сдержались, выходите библейским путем из ситуации, просите прощения, милости, объясните, почему вы не сдержали обещанное. Но это очень важный элемент во взаимоотношениях с женой. Если вы любите свою жену и хотите являть любовь Христову, давайте обещание, давайте направление, говорите, что мы будем это делать, и держитесь этого. Если вы обещаете пойти в театр, пойдите в театр. Если вы обещаете провести выходные вместе, проведите выходные вместе. Если вы обещаете, что вы купите что-то, сделайте это. Если вы обещали какие-то нежности, какие-то ласки, или какое-то особенное время, боритесь за это, и пусть это произойдет. И будет испытание. Вы захотите провести или потратить время на себя. Это плоть наша. Грех и плоть, это все ведет к разрушению. Появятся идеи, как бы отмазаться. Может, забыла, не сделать. А они помнят, они реально помнят. У меня дети малые, 3 года малому, он такие вещи помнит. Он такие мелочи помнит. Ты же обещал. Ты же обещал. Это, кстати, важно в вопросе воспитания детей. Мужья, дети за нами наблюдают очень внимательно. И они слышат разговоры между папой и мамой. И у ребенка формируется огромная неуверенность в своем отце, в своих родителях. Огромная неуверенность, когда отец не держит обещанное перед мамой, мама расстраивается, ребенок будет реально болезненно переживать все это. Не скажет вам, не покажет, потому что он ребенок, он не умеет анализировать, он будет все это чувствовать, он будет это все вынашивать в себе. Итак, мы посмотрели на то, что Христос... Последнее хочется отметить, только запишите ссылку, это очень важно. Римлянам 8 глава 37-38 стих. Христос любит безусловной любовью. Мужья, для нас это очень важно. Любить наших жен безусловной любовью. Я уже упомянул о том, что наши жены могут плохо себя вести. Незаслуженно мы можем думать, давать им любовь, заботу и жертвовать ради них. Наши жены могут плохо себя вести, наши жены могут плохо выглядеть. Наши жены могут устать и вести плохой образ жизни. Наши жены могут увлечься чем-то или кем-то другим. Наши жены могут увлечься детьми. Или они могут увлечься карьерой. Наши жены будут стареть, а другие женщины будут расцветать. Неужели мы допустим, чтобы в нашей жизни были условия для нашей любви? Потому что Иисус Христос любит свою церковь, любит свою невесту безусловной любовью. Если бы Бог нам выставил условия для любви, ни у одного из нас не было бы шансов на Его любовь. Пожалуйста, принимайте решение, обновляйте свои решения, любить свою жену независимо от того, как она себя ведет, как она поступает, как она выглядит, к чему она стремится или не стремится. Это любовь Христова, она безусловная. Это очень-очень важно. Итак, как любить свою жену? Безусловной любовью. Это должно быть в практической жизни, с реальными посвящениями. Как Христос любил свою церковь? Иисус Христос обещал что-то церкви и делал, и делает то, что Он обещает. Иисус Христос молился за свою церковь. Иисус Христос отказался от привилегий, от своего комфорта, от жизни ради себя. И жил ради своей церкви и живет по сегодняшний день. И для нас, мужья, это очень, очень конкретно и очень ясно. И еще можно говорить очень много о Иисусе Христе, о Его любви к церкви. Будьте наблюдательны. Если вы хотите быть хорошим мужем, живите со Христом, пропитывайтесь, заражайтесь от Него Его жизнью, инфицируйтесь Его целями, Его стремлениями, Его качествами. Христос в плен берет людей, которые проводят с Ним время. Павел сказал, мы в плену у Иисуса Христа, мы попали к Нему в плен. И я, кстати, хочу еще сказать такую вещь, что грех и плоть будут уводить нас от Иисуса Христа, от познания Его. И если ты, муж, живешь такой жизнью, что это уводит тебя от познания Христа, если в твоей церкви ты не имеешь общения, которое помогает тебе расти в познании Христа, то у тебя мало-мало шансов похожим быть на Христа в твоей любви к жене. А будущим мужьям, я бы очень сильно советовал на основании Слова Божьего много-много пропитываться Христом, чтобы вы приготовились к тому, когда у вас появится невеста и у вас появится жена. Итак, мужья, любите своих жен как? Точно так, как Христос любит церковь. А как Христос любит церковь? Открывайте, читайте, познавайте, записывайте, создавайте на обратной странице коллекцию ссылок или ситуаций, где явно видна любовь Христа к церкви. Пропитывайте свое мировоззрение. И еще, не ждите, когда у вас появится жена. Посмотрите направо, посмотрите налево. Любите ближних своих. Упражняйтесь в этом, практикуйтесь в этом. Как мужчины. Сестры, эта проповедь была не только для мужей. И не только для мужчин. Эта проповедь была для женщин. Любите так, как Христос любит других людей. Жертвуя собой, молясь за людей. Обещая им что-то, держать своего обещания. И так далее, и так далее. Сейчас у нас будет хлебопреломление. И если вы помните, очень важно, когда у нас хлебопреломление, не просто подойти, взять хлеб, вино и принять это. Павел, исполненный Духом Святым, осуждал коринфян за то, что они так делают. Они говорят, вы, не рассуждая о теле Христовом, не размышляя о его подвиге, о его жертве, идете, едите и пьете. Да, у нас не столько всего, как было у коринфян, это маленький кусочек хлеба и маленький глоток вина. Но осуждение, которое было коринфян, не за то, что они много ели и пили, а за то, что они это делали, не размышляя о жертве Иисуса Христа. Сегодня все, кто слушали меня, хотя бы часть того, о чем я говорил и проповедовал, у вас нет шансов сейчас не размышлять о Иисусе Христе и о Его жертве. Размышляйте. Если то, о чем я проповедовал, не актуально для вас, вспомните, пожалуйста, сейчас, во время хлебопреломления, то, что важно для вас в жертве Иисуса Христа. В Его заступничестве, в Его искуплении. Мужья, когда мы будем подходить к хлебу и к вину, давайте размышлять о том, что и молиться о том, чтобы Бог даровал нам такой стиль жизни, каждодневный, ежечасный, чтобы мы умирали для себя ради наших возлюбленных, ради наших жен. Чтобы мы жили не для себя, не для своего комфорта. Когда мы возьмем хлеб и вино, чтобы мы помнили, что вот это Его любовь была. И Бог не ожидает от нас, что мы будем умирать так, как Он умирал, физически на кресте. Но Он ожидает, что мы будем умирать так, как мы должны умирать, и вы знаете, о чем идет речь. Давайте размышлять о Христе сейчас, давайте молиться, и давайте славить Его за то, что никто Его не просил таким путем идти. Он сам пошел таким путем, жертвенным, совершенным путем. И цена этого была очень высокая. И давайте славить Его за эту цену. Давайте встанем, помолимся, и будем подходить к столам, и принимать хлеб и вино. Господи, мы славим Тебя за то, что сейчас в наши руки попадут эти символы, хлеб и вино. И мы помним, о чем это говорит. Это нам говорит и проповедует, и напоминает о о Сыне Твоем, о Его сердце, о Его жертвенности, о Его поступках, о Его действиях. Мы помним, Господи, о том, что у вас был совет, и однажды вы решили, что Иисус Христос придет и как агнец умрет за свою церковь, за свою возлюбленную. И мы славим Тебя, Господи, за то, что Ты так все задумал, так замыслил. И мы славим Тебя, Христос, за то, что Ты дошел до конца. То, что Ты не струсил, не остановился, не уклонился, а жертвовал собой за невесту Твою до самой смерти. И мы, Господи, просим Тебя, как дети Твои, и вместе с мужьями мы объединяемся и молимся Тебе за нас, как за мужей. Пожалуйста, Господи, поддержи нас в нашей духовной жизни. Научи и наставь нас жить не для себя, а жить для Тебя, для славы Твоей, и жить для людей, которые нуждаются в спасении, и жить для людей, которые спасены и сегодня являются Церковью Твоей. Мы нуждаемся в истинах, мы нуждаемся в духовных силах, которые сделали бы нашу жизнь качественно другой, чтобы мы оторвались от себя, чтобы мы уклонились от борьбы за привилегии, за права свои в жизни, чтобы мы были раздаваемы, чтобы мы были как источник воды, от которой можно получать, брать, и чтобы этим пользовались люди, наши семьи, наши жены, дети. Господи, спаси нас от плоти, от греха, от эгоцентризма. Пусть то спасение, которое Ты нам даровал во Христе, пусть оно будет применяемо в нашей практической жизни. Мы помним и знаем все эти истины, Господи, и мы сдаемся перед Тобой, и мы отрекаемся от того, что мы говорим, что мы не знаем, как быть любящими мужьями. Мы не знаем, как быть любящими верующими, как практически, если бы нам кто-то объяснил. Прости нас, Господи, за такое лукавство. Прости нас, Господи, за такое вранье в жизни. Мы уповаем, Господи, во всем этом на Тебя. Мы верим, что Ты, мы помним и верим в то, что Ты сказал, что без Тебя мы не можем делать ничего. И сегодняшнее хлебопреломление – это еще одно напоминание, Господи, что Ты для нас сделал все, все, что нужно. И мы это принимаем с благодарностью и с радостью. Славим Тебя, Господи, за чудный план Твоего спасения, за такую любовь, абсолютную, совершенную, верную, посвященную. Славим Тебя, Господи, за то, что Ты не человек, Ты Бог. И Ты никогда не изменишься в качествах Твоих. Это удивительно, Господи, для нас помнить об этом, соприкасаться с этим в нашей жизни. И дай нам добрую память, чтобы мы всегда помнили об этом. Славим Тебя, Господи, за все, что Ты сделал для всего мира и для Церкви Твоей на земле. Аминь.